в едущем на кладбище катафалке. И то, наверное, было бы оживленнее, чем в длинном черном автомобиле, несшемся по улицам ночной Москвы. Впереди сидели двое. Какой-то человек в кителе и фуражке, ни разу не обернувшийся, и за рулем Витек, который, сбросив маску разбитного шоферюги, сделался совершенно другим человеком. Не трепал языком, не вертелся. В зеркале отражались сурово прищуренные глаза. На двух промежуточных откидных сиденьях пристроились Октябрьский и Норт. Первого тоже будто подменили. То беспрестанно балагурил и скалил зубы, а теперь сидел с холодным, непроницаемым лицом. Его визави тоже не был расположен к веселью. С каждой секундой доктору становилось все тревожней. Ну, а заднее сиденье вообще походило на какое-то реанимационное отделение. Там мычал ушибленный биохимик и беспрестанно икала травмированная электротоком княжна. По встречной полосе на бешеной скорости просвистели одна за другой несколько машин. — Это Картусов, шеф, — нарушил молчание Витек. — Его Покарт. И охрана.
— Без тебя вижу. Гони.
Снова наступила тишина. Положение, в котором очутились члены экспедиции, было катастрофическим. Еще тошнее делалось от сознания собственной дурости. После уничтожения Громова и его лаборатории американцы превратились для пруссаков из полезных союзников в опасных свидетелей. Как можно было этого не сообразить? События развивались чересчур быстро. Требовали слишком полной отдачи всех умственных сил. У Гальтона не было времени просчитать игру не на два, а на три хода вперед. Он думал только об успехе миссии. Теперь придется расплачиваться за недальновидность. Норт ощущал абсолютную беспомощность. Он был безоружен. Один против троих, даже хуже. Если б один, можно было бы попробовать на ходу выброситься из машины. Но Зоя, но Айзенков. А что, если выкинуть из машины контрразведчика? Октябрьский сидел у противоположной дверцы, полуотвернувшись. Чувствовать себя хозяином положения, зло подумалось Норду. Двинуть кулаком в висок, вышвырнуть наружу. Водитель резко ударит по тормозам, все слетят со своих мест. Возможно, кто-то из противников будет оглушен ударом о ветровое стекло. В любом случае возникнет куча мала, в которую у Гальтона окажется преимущество, потому что он находится сзади и будет готов к заварухе. А что потом? Черт его знает. Шансы на успех минимальны. Но лучше уж так, чем погибнуть без сопротивления. Доктор примерился к расстоянию, отделявшему его от Октябрьского, и вдруг заколебался. Что, если русский вовсе не собирается их убивать? Оправдана ли будет немотивированная агрессия? Не зная, какое принять решение, Норт оглянулся на коллег и зажмурился от яркого света. Из-за угла выехал автомобиль, светя фарами, за ним второй. Обе машины пристроились сзади. Витек сообщил. — Шеф, наши подключились.
— Угу, — меланхолично промычал Октябрьский.
Ну вот и все, момент упущен. Теперь нет и минимального шанса. Может быть, арестуют? Исключено. Прикончат и концы в воду. Стоило Гальтону мысленно произнести эти слова, как впереди заблестела черная маслянистая лента. Автомобиль свернул на набережную широкой реки и почти сразу же съехал вниз к самой воде. Остальные две машины остановились слева и справа. На бортах у них белели шашечки. По виду обычные таксомоторы. Октябрьский смотрел на доктора в упор. Дело шло к финалу.
— По-грамотному, конечно, следовало бы вас, граждане американцы, прикончить, — со вздохом сказал русский. — Но, как у нас говорят, слово есть слово. Катитесь, чертям собачьим. На той стороне Москвы-реки за мостом Брянский вокзал. Вот вам билеты до Львова. Это первый заграничный город.
Не веря своим ушам, Гальтон взял конверт и зачем-то заглянул в него. Действительно, три картонки.
Держите документы. Они вам понадобятся на границе. Вы теперь Прокоп Абрамович Колупайло, сотрудник внешторга. Наша доблестная электро, пани Агнешка Катаржина Косятко, польско-подданная. Китайский паспорт подготовить не успели, придется дедушке Сяолиню временно стать монголом. Он у нас большой начальник, член народного хурала, товарищ Гамножардав. Следует транзитом в Европу.
Все эти несусветные имена Октябрьский выговаривал с явным удовольствием, особенно последний.
— Эй, Гости из братской Монголии, вы на ногах-то держитесь? Пройдитесь-ка.
Курт с трудом вылез из машины, сделал несколько шагов, закачался.
— Витек, поможешь гомножардаву погрузиться в вагон? Выпил с другом из социалистической Монголии, проводил. Нормально. Отваливайте.
— Слушаюсь. Витек взял Айзенкопфа под локоть, усадил в одно из такси, и машина отъехала.
— Следующее авто ваше, мистер Норт, а я доставлю даму. Изображу мужа, который провожает на поезд любимую супругу.
Зоя уже не икала и почти перестала дрожать. Голос ее, во всяком случае, звучал твердо. — Благодарю, но пани Косятка современная женщина и привыкла обходиться без провожатых. Кроме того, если я польско-подданная, мне ни к чему подъезжать к вокзалу на длинной черной машине официального вида. Лучше доеду на такси. Она вышла, не оглядываясь. Второй таксомотор тоже отъехал.
— Сильная женщина, — мечтательно произнес Октябрьский. — И очень красивая. Настоящая русская порода. Вы уж берегите ее, мистер Норт. — Люсин! — А ну, продемонстрируй класс вождения. — Слушай, шеф!
Человек, за все время так ни разу и не обернувшийся, пересел к рулю. Машина поднялась из приречной черноты на темную набережную и поехала через скудно освещенный мост к сияющему огнями вокзалу. Этот маршрут показался уже распрощавшемуся с жизнью доктору символическим возвращением из мрака небытия. На прощание Октябрьский сказал вот что.
«Выметайтесь из моей страны, и упаси вас, американский бог, задержаться в Советском Союзе. Тогда искать вас будет не только Картусов, но и я. И уж кто-нибудь из нас наверняка вас найдет. При этом я, сами понимаете, не заинтересован брать вас живьем. С другой стороны, лучше уж будет угодить ко мне, чем к Янчику. Он на вас страшно сердит. А этот интеллигент, если ему прищемить хвост, превращается в настоящего садиста».
Помолчав, чтобы Гальтон как следует проникся сказанным, поразительный контрразведчик другим тоном почти по-приятельски заметил. —
Норт, вот мы с вами оба классические вожаки стаи, самцы-лидеры. Но скажите, случается ли вам, как мне, ощущать внутри себя нечто чрезвычайно женское? Уверен, что случается. Это иррациональный, но очень важный для выживания инстинкт. Он называется предчувствие. Так вот, мое внутреннее дамское предчувствие говорит мне, что мы с вами обязательно еще встретимся. Пожелаем же друг другу, чтобы это случилось не в ситуации лобового столкновения. Я понятно выразился?
Понятно.
Ну, тогда пока. Одинаково по бычьи склонив бритые головы, они пожали друг другу руки.
Очевидно, для конспирации билеты были в один вагон, но в разные купе. Соседями Гальтона оказались жизнерадостные молодожены и какой-то командировочный из Киева, тоже молодой и веселый. В СССР все старые и грустные, видимо, прятались по домам. С Зоей тоже ехали три попутчика. Зато Айзенкопфу, как члену народного хурала, полагалось персональное купе. Там члены экспедиции и собрались. Курт извлек из недр своего универсального конструктора аптечку, сделал себе какой-то укол и сразу же уснул, пообещав, что проснется совершенно здоровым и полным сил. Вмятина у него на лбу противоестественно порозовела и приняла форму сердечка, из-за чего княжна нарекла ее «поцелуем Ильича». Зоя уже полностью оправилась от электрического шока. Они с Нордом сидели рядом, касаясь друг друга плечами и тихонько, чтобы не разбудить биохимика, разговаривали. Тем для обсуждения хватало. Итак, задание Ротвейлера выполнено. Сыворотку гениальности добыть не удалось, но это, строго говоря, и не входило в перечень обозначенных целей. Громов уничтожен? Да. Будут ли большевики вынуждены прекратить работы по экстракции сыворотки? Безусловно. А все же Норд был неудовлетворен. Ему не давали покоя два эликсира, упомянутые покойным директором. Эликсир власти и эликсир бессмертия. То, что эти таинственные препараты действительно существуют, представлялось несомненным. Во всяком случае, Громов, безусловно, в них верил, а он не был похож на романтика и фантазера. Недоразгаданная тайна папки с ответами томила Гальтону душу. У доктора было мучительное ощущение, что скорый поезд уносит его прочь не от чужого города с лягушачьим названием, а от величайшего открытия, о котором всякий ученый может лишь мечтать. Об этом он и говорил Зое глухим от разочарования голосом. Клеточный регенератор. Мобилизатор ума и воли. Подумать только. Сколько чудесных возможностей открылось бы перед человечеством, если вооружить его подобными инструментами. Ах, Громов, Громов. Этот человек унес с собой в могилу слишком много секретов. «Знаешь», — шептал доктор, — «я уверен, что не стал бы его убивать. Я бы попытался вытащить его из бункера и увезти с собой. Нельзя было уничтожать человека, который обладает таким знанием. Если бы я не подвела тебя, если бы не валялась на полу тряпичной куклой, все было бы иначе», — виновато ответила Зоя, у которой имелся собственный повод для терзаний. Ее слова напомнили Норду об инциденте с электрошоком. — Почему ты назвала меня Алеша? Кто это? — Алеша. Она долго молчала. — Мой маленький брат. Помнишь, я тебе рассказывала, как мы остались вдвоем без родителей в Константинополе? Алеша снится мне почти каждую ночь. Будто он мечется в тифу, один, заброшенный, грязный, голодный. Зовет меня, а я не иду. И он умирает. Я никому и никогда не рассказывала эту историю до конца. Пока я чистоплюйничала и блюла невинность... Отказываясь идти к клиенту, Алеша умер от голода и отсутствия медицинского ухода. Когда я сбежала из борделя и примчалась к нему, было поздно. Как же я себя тогда ненавидела. Хотела швырнуть эту чертову невинность в канаву первому встречному. Но Бог не принял от меня искупительной жертвы. Он послал мне ангела в виде джентльмена из Ротвеллеровского фонда. Вот кто такой Алеша. Пожалуйста, никогда больше не произноси при мне этого имени. Зоя прижалась к его груди и безутешно, горько заплакала. Норд гладил ее по голове, что тут было сказать. Только ждать, пока иссякнут слезы. Но в дверь постучали, и княжна сразу выпрямилась, вытерла глаза, а ее лицо приняло выражение безмятежного спокойствия. Все-таки воспитание есть воспитание. Это был проводник. «Граждане, чайку желаете?» Норд вспомнил, что с самого утра ничего не ел и почувствовал приступ лютого голода. «А пожрать чего-нибудь нету, папаша?» — спросил он.
«Три часа ночи, товарищ. Вагон-ресторан закрыт».
Проводник окинул опытным взглядом лица пассажиров, приметил солидный чемодан Айзенкопфа на багажной полке.
«Скоро будет станция. 2 минуты стоим. Могу сбегать в буфет, взять бутербродов или чего там у них. А пока чайку выпейте».
Делать нечего. Гальтон положил стакан побольше сахара. Стали пить чай. Теперь заговорили о листке из Громовской папки. Она не давала доктору покоя. «У нас есть список ответов на какой-то вопрос. Скорее всего, один и тот же. Это явствует из несколько раздраженного тона, словно отвечающий сердится на тупость или непонятливость. Вот смотри». Он положил на столик листок и некоторые строчки перечеркнул карандашом. «Ломоносов. Я же говорю Ломоносов. Попробуй у Мари Гри, у Мари Гри, нет, все-таки у Мари Гри, да око же око, Мари Гри, кто это такая, Разумовская. Ответы номер 1, 2 и 6 касаются тайника с Ломоносовым, их можно вычеркнуть. 4 и 9 привели нас к секретной нише в бывшем доме графини Разумовской, тоже вычеркиваем. Но что такое черный пополон, да еще неразборчивый, абсолютно непонятно. Оставим 3-й ответ в покое. 5, 7 и 8 указывают на одно и то же место, какой-то храм в каком-то селе под каким-то малоярославцем. Это вполне конкретное и довольно точное указание. Громов не врал. Я видел это по шкале аппарата. — Ой, не напоминай мне про аппарат, — содрогнулась Зоя. — А то снова икать начну. — И успокойся, миссия выполнена. По нашему следу идет ОГПУ. Нам здорово повезет, если мы благополучно пересечем границу. Если... Ненайденные тайники могут привести нас к эликсирам, о которых тебе рассказал директор. Это очень-очень важно. Понадобится новая экспедиция. Мы как следует к ней подготовимся. Уверена, что JP не пожалеет ни сил, ни средств. — Ты права, — уныло согласился Гальтон и стал смотреть в окно.